Ушедшие. Работа на корабле разведки геологических ископаемых – штука скучная. А если точнее, бесконечно скучная. Да и название это – корабль разведки – тоже весьма обманчивое. Что он из себя представляет? Всего лишь мелкая утлая посудина. Жилой кубрик. Медицинский отсек, куда разве что ползком влезешь. Да и место там только на кушетку и шкаф рободоктора. Ну и, конечно, всякая хозяйственная лабуда, по типу душевой. Опять же, весьма скромный. Толчка и выходного шлюза с парой скафандров. Один мой, второй. Второй тоже мой. Запаска, на случай неисправности с первым.
Ну и оборудование выше крыши, в носовой части этого, так называемого корабля. Тут тебе и спектрографы, и системы наведения, и химиогеологические щупы,
чтобы выйти на расстояние контакта. А потом аккуратненько да филигранно запустить в терра инкогнито бур, да пару кусочков от этого объекта отщипнуть. Да, как понятно из описания моей посудины, занимаюсь я только малыми объектами. Планетные масштабы с добротной гравитацией и, упаси Боже, атмосферой, для меня слон великий и необъятный, и даже смертельный. Не выдержит моя лочонка притяжения хотя бы в половину G. Поэтому и шлялся я от одного астероидного скопления до другого. Щупал, нюхал, сканировал, ставил метки на карте, отправлял по гравилучу информацию на материнский корабль, а тот уже в корпорацию. Вот там уже решали, будут они что делать с моими находками или нет. Скорее, все-таки нет. Я же сам анализ делал. Понимаю, что нарытое мною особо никому и не нужно. Карты, по которым я гонял, были древние. Точнее, дремучие. Составлены еще во времена первой экспансии, едва ли не пару веков назад. И нет-нет, да случалось такое, что вот оно. Курс проложен. Вот скопление. Летиши. Нет скопления. То ли гравитация куда утянула, то ли вообще при полете первичном оно. Облако это астероидное, тут транзитом было. Нет ничего. Тогда снова прокладываешь курс, снова ключ на старт, снова капсула и баньки до следующей остановки. Занимаюсь я этим давно. Если по привычным, по стандартным меркам брать, уже лет по 30. А если по моим биологическим часикам, то всего ничего. Года 3, а может и 4. Хорошая работа. Спишь, а деньги капают. Уже неплохую сумму поднакопил, если разобраться. Вот только от жизни отстал, бесконечно. Вернусь из дальней разведки и землю не узнаю, не то что свою малую родину. А родня, если бы она у меня была, давно бы уже скопытилась. Да, потому и пошел на эту работу, что никого у меня и нет. Ни мам, ни бабушек с дедушками. И даже девушка не обзавелся, пока на земле был. Нет, вернее обзавелся, но ненадолго. Влюбился в нее по самое не хочу. Так что одной ей лишь и жил, дышал, грезил. Все мечты о ней были. А она, похоже, не влюбилась. Не сложились у нас отношения. Ну и вот такая селеви у нас не вышла. С горя тогда и пошел на эту службу. Думал, расстояние чувства убьют. Нет, не убили. А вот время, безвозвратность, это да, это очень даже помогло. Как думать о ней только начну, и тут же мысль в голову. Так я это уже за полтинник перевалила, бабушка скоро станет. А я-то что, пацан еще, 30 нет, на что она мне? Знаете, помогает, очень помогает. Но все же редко-редко бывает такое, что вот хочется аж на стену лезть от одиночества. Выть хочется. Тогда да. Тогда бешусь. Тогда ору в никуда, в пустоте своего жилого отсека. А после бывает, что и реву. Сижу, успокаиваюсь. Тоскливо тут. Грустно. Одиноко. Ну ладно, все это лирика. Пора к работе. В последнем облаке не нашел ничего толкового. Обычный реголит, чуть металлов, но явно не для разработки. Ну и все, собственно. Поэтому сейчас забью новый курс и баиньки. Почти половина светового года, хоть не близкий. На Земле пролетят еще полгода. и станет моя Эмма еще на полгода старше. Нет, уже старее. Для нее теперь это слово более подходящее. Эх, посмотреть бы на нее теперешнюю, на красавицу мою златокурую. Что-то опять занесло. Все, курс проложен. Летим.
Саймон отодвинул от себя толстую тетрадь, что использовал под дневник, и действительно обернулся к навигационному пульту. Нажал на кнопку запуска. Заурчали прогревающиеся двигатели. Пошла легкая дрожь по всему телу его малой посудины. Пошло ускорение. Саймон еще раз вздохнул о давно оставленной на земле Эмме и пошел к капсуле биотического сна. Улегся. Закрыл глаза. Бесшумно опустился сверху прозрачный колпак. Привычный счет. Раз Миссисипи, два Миссисипи, три Миссисипи, четыре. Он уснул, так и не произнеся очередного Миссисипи. Легкая треньканье разбудила его. Он открыл глаза. На экране капсулы светился экран. На нем карта пространства. На карте проплывает какая-то очередная звездная система. Цифры, графики, диаграммы. А сверху, над всей этой круговертью космической, надпись мигает красным.
«Неизвестное ранее астероидное облако. Произвести изыскание».
Саймон зевнул и нажал на кнопку «Да». Колпак поднялся. Саймон уселся, свесив ноги с края капсулы. Сказал сонно. «Вывести данные о звездной системе, согласно старых карт». Тут же перед ним в воздухе появилась проекция и описание. Звезда в центре, четыре планеты. Ничего необычного. Фактическое состояние системы. Проекция моргнула, и вот уже нет одной из планет. Вместо нее то самое астероидное облако. Очень даже интересно выходит. Выходит так, что случилось что-то глобальное. И второй планете от звезды пришел незапланированный кирдык. Интересно. Очень даже интересно.
Поработаем.
Снова зевнул и вышел в жилой отсек. По совместительству рубка управления. Астероидное облако было весьма интересным. Большим. Разнообразным в плане своих составляющих. И что самое главное, возможно даже ценным. Это был первый случай в его практике. Так, что тут у нас ценного? Он пробегал глазами по строчкам первичного, предварительного сканирования. Базальты, металлы. Это уже неплохо. Редкоземельные элементы и... Взгляд остановился на строчке, оканчивающейся восклицательным знаком. Так система обозначала что-то выделяющееся из общей картины. А тут было весьма выделяющееся. Огромный кусок металла весом порядка 400 тонн. Очень приметная штука. Очень приметная. Объект 126. Проложить курс. Старт. Корабль сам проложил курс. В этом деле на человека полагаться нельзя. Да и вообще автоматика лучше человека. И Саймон не раз думал о том, зачем он тут вообще. Но вот есть он тут. Его малая посудина ловко полавировала меж здоровенных каменюк и вылетела таки на обозримый для этой весьма весомой железяки простор. Саймон не мог оторваться от обзорного экрана. Да, это было именно то, что он и полагал увидеть, но увидеть в реальности никак не ожидал. Огроменный корабль. Нет, это даже скорее нечто наподобие станции, причем боевой, судя по количеству ощерившихся на его бортах пустых ложеметов для ракет, множественных амбразур и прочего страшного, убийственного. «Сообщись по гравилучу, а?» Он замолчал, так и не договорив.
«Что доложить?» «Ничего, оговорился».
Корабль умолк. А Саймон решил, что обойдутся эти конторские. А он первым зайдет на эту махину. И по праву первого это все будет его. Можно будет бросить к чертям работу, вернуться на землю и зажить.
Выполнить максимальное сближение с объектом.
Корабль неторопливо поплыл. Громадина становилась все больше и больше.
«Ага, вот оно».
Он едва не удержался от восклицания. «Стыковочный шлюз. Скорее всего, это он. И даже если он не работает, можно попробовать открыть вон ту нору принудительно. Вон шестигранники болтов едва-едва поблескивают своими гранями. Остановиться! Сближение по прямой. Держаться статично относительно данной точки объекта.
Он ткнул пальцем в экран, как раз туда, где был стыковочный шлюз. Все было исполнено в штатном режиме. Подобного рода операции распространены и при простых исследованиях космических каменюк. Подлетишь к здоровенной такой полускале для более тщательного исследования, да и зависнуть на одной точке прикажешь. А сам скафандр и на воздух. Полазить, посмотреть. Саймон выбрался в выходной отсек, впихнул свои телеса в скафандр, нажал на кнопку, и вот, корабль прямо перед ним. Шагнул вперед, в пространство, немного подбавил ускорение ранцем, и вот он уже у входа. Теперь достать из инструментального подсумка универсальный ключ, тот сам подогнался под нужный размер. Скрутил три запорных болта. Шли они тяжеловато, но все же шли. И после этого потянул люк на себя. И тот, хоть и нехотя, открылся. Саймон пропихнулся в узкий лаз, закрыл за собой люк. Провернул штурвал, притягивая люк по полной. И только после этого он включил фонари на скафандре, и темноту стыковочной камеры озарил яркий белый свет. Стыковочная камера была огромной. В свете играли, кружили пылинки.
«Ну что ж, посмотрим, что тут в сокровищнице», — сказал Саймон и сделал первый шаг по пыльному полу.
И снова перед ним тетрадь, и снова он пишет в свой дневник. «В целом тут, на этой боевой станции, достаточно интересно. На связь со своими пока не выходил. Потеряю тут неделю-другую, может месяц. Ничего страшного не случится. Но зато ознакомлюсь со всеми интересными закоулками. Нашел несколько отсеков с оружием. В основном стрелковка обычная, старье по нынешним временам. Но может антиквары заинтересуются. Судя по датам в борт-журнале, эта посудина тут болтается уже почти 200 лет. Но есть и страшные находки. Персонал. Экипажем это сложно назвать, слишком их много. 2 дня потерял на то, чтобы стаскать все тела в один отсек и загерметизировать там все. Боюсь мертвецов, если честно. Страшно становится от мысли, что там, где-то за стенкой, в абсолютно свободном доступе лежит высохшая мумия. Труп. А за следующей еще, еще, еще. Жуть берет. Когда они вот так, в заблокированном месте, спокойнее как-то становятся. Что интересно по телам, они просто умерли. Их не убили, не расстреляли, не совершили они самоубийств, ну там, не повесились, не застрелились. Может, яд какой приняли, не знаю. Но все эти мумии были вполне себе целехонькие, разве что сохлись от времени. Но я не против, таскать легче. Как ни странно, но все системы станции вполне себе в норме. Работает и вентиляция, полагаю, что и гидропоника где-то на нижних палубах вполне себе разросшаяся. И реактор работает, и гравитация в наличии. Все прекрасно, и топливо есть. Даже прогон по системе связи показал, что все в норме. Не понимаю при таком раскладе, зачем было нужно умирать. Может, по станции бахнули каким-то супероружием, что очень нежно всех уничтожило. Аккуратно. Не знаю. Но если вдруг потерялись или сломались, то можно было запросить помощь. Но они и не сломались, и не потерялись. Навигационные системы в норме. По запросу о неполадках бортовой компьютер. Редкостная рухлядь, кстати. Даже нет звукового интерфейса. Утверждает, что хоть сейчас в путь. Укажи курс и вперед. Ничего не понимаю. Доступа до борт-журнала нет. Требуют капитана или зама. Или нет доступа. Есть возможность введения пароля, да только откуда его взять. Прогулялся по каютам. Все выглядит весьма мирно, спокойно. Как будто просто жили-жили, а потом разом, в одно мгновение все поумирали. Валялись кто где. Этакая Мария Целеста, только с наличествующим экипажем, но тоже полно загадок. Ах да, о чем это я? Прогулялся по каютам. Все у всех как обычно. Стандартный набор с поправкой на время. Форма, аптечка, личное оружие. Ниша со скафандром в каждой каюте. Боевая все же станция, не просто так.
ну и личные вещи почуть. Но в одной каюте была моя родственная душа. По состоянию мумии что-то сложно было определить, мужчина, женщина ли. Но по биркам, что на шее, прочел. Мария, значит, женщина. Хочу думать, что девушка была. Ну так вот, Мария. Когда тащил ее сегодня ко всем остальным телам в отсек, прошу простить, таскал тело за ноги, но не на руках же мертвецов переносить. У нее из-за пазухи комбеза выпал весьма пухлый томик. Думал сначала, что книга. Взял, пролистал, а это дневник. Также девочка, как и я, вела дневничок. Уже девочка. Ищу какие-то связи даже с мертвецами. Это все от одиночества. Сегодня не буду возвращаться к себе. Закроюсь в каюте Марии и полистаю ее дневник. Да, сложно признаться даже самому себе, но мне очень страшно тут, на станции. Один на такой громадине, да еще и с отсеком полным трупов. А еще сколько уровней не осмотрено, сколько тут еще тел. Поэтому заблокировал лифты и отсеки с лестницами для аварийного перемещения. Понимаю мозгами, что все это атавизмы, глупости, но все равно страшно. Да и чудится всякое, слышится.
Саймон закрыл свой дневник, улегся на перестеленную койку Марии и открыл уже ее, потрепанный, рассохшийся в потресканной коже, дневник. Первые страницы действительно были весьма характерны именно для девушки, если даже не девочки. Аккуратные строчки текста, округлый почерк отличницы, наклон будто по линейке, рисуночки на полях. И надо сказать, Мария не была лишена художественного таланта. Красивые рисуночки, какие-то лица, схваченные на скорую руку, цветочки, красивыми шрифтами выведенные заглавия. Дневник начинался с изложения о новой жизни и прощания с прошлым дневником, что должен был остаться там, в прошлом, в юности. Начиналось все с окончания штурманской академии и с взятия ее на судно стажером. Все повествование было наполнено искристым восторгом юности. Рассказывалось о какой-то подружке Элли и о том, как той повезло, потому как ее взяли на корабль под названием «Страшила». Почему это вызвало восторг у Марии, Саймон понять не мог. Прочитав буквально пару первых страниц, где были отмечены какие-то неважные дела, о том, как, к примеру, надо не забыть погладить парадную форму, или как в душу ей запал мальчик Юнга с ясными, васильковыми глазами, что водил ее по палубам, он быстренько пролистал до последней страницы с записями. Тут почерк был скорый, рваный даже, нервный. Эти события его и интересовали. Что случилось? Почему погибла команда? Уже было собрался начать читать, но... Там, в коридоре, за наглухо забронированным шлюзом каюты, послышался какой-то шум. Саймон вздрогнул. Дневник Марии выпал из рук. Долгая тишина. Тихий выдох из осипшего разом горла. Нет, показалось. Всего лишь показалось. До этого тоже чудилось. Тогда, когда стаскивал тела, слышались шумы. Казалось, что-то где-то краем глаза. Поэтому и спать он тогда уходил на свой малый кораблик. И выспавшись, снова возвращался к скорбной работе по стаскиванию мертвецов в один отсек. Но тогда эти кажущиеся вещи не были столь явственными, заметными. Просто тогда он работал, был при деле. А теперь... Теперь расслабился, и вот... Шум больше не повторялся. Тишина. «Ну ты, брат и трус, оказывается», — сказал сам себе. Усмехнулся. Вытер бисеринки холодного пота со лба. Поднял дневник с пола. И уже было собрался снова начать читать, когда панель у шлюза на короткое мгновение вспыхнула красным светом и тут же погасла. Кто-то попытался открыть его каюту. Или что-то. Но он, страдая своей зашуганной паранойей, заблокировал вход. И потому шлюз не открылся, твою мать! «Твою мать!» – тихо прошептал Саймон, вторя своим мыслям. Неслышно поднялся, прокрался к выходу, нажал на кнопку на панели, и тут же вспыхнул малый экранчик. Показалось изображение снаружи. Пустой коридор, ровный свет. Никого, ничего. Но Саймон не торопился отходить или же открывать каюту. Продолжал вглядываться в экран, дорезив глазах, не моргая, не дыша, замерев. Снова панель полыхнула красным светом. Саймон вздрогнул, но с места не двинулся. А на экране также не было ничего и никого. Может, просто система глючит? Может, сама панель дурит? Сколько лет всему этому доисторическому хламу? 200, согласно маркировке на ящиках с оружием, что он нашел. Но это 200 лет ящикам. А сколько самой станции лет? Вот оборудование и начинает сбоить. И в тот момент, когда он почти успокоился, показалось ему, или же нет, будто силуэт прозрачный, будто из тумана и сливающего сплетенный, и тут же пропавший. И можно было бы сослаться на себя, если бы не чуть двинувшаяся пыль на полу, что будто легким сквозняком потревожена, вскинулась легко и медленно осела. Саймон, не глядя, потянулся к висящей у входа в форме Марии. Там нащупал кобуру, вытянул из нее малый плазменник, взял покрепче. И только после этого разблокировал панель, нажал на кнопку, створки распахнулись, и он увидел ничего. Лишь чуть смазанные свои следы в пыли. Может, действительно показалось. Может, действительно это был лишь сквозняк. Может. Саймон вышел, двинулся медленно, осторожно вперед, в ту сторону, куда этот самый сквозняк потянул пыль, как он видел на экране. Дорога в сторону капитанского мостика. Тишина коридора держала в напряжении. Тихий, едва уловимый гул системы вентиляции, что была не в силах эту самую пыль тревожить. Ровный свет ламп. Саймон сделал еще пару шагов вперед по длинному коридору. Остановился. Сердце ухало в груди. Руки вспотели. Он сглотнул. Решился.
«Есть тут кто?» —
громко крикнул. И, конечно же, никакого ответа. Конечно же, ничего не изменилось. На что он рассчитывал? Шлюз каюты в конце коридора, в отдалении, с громким шипением распахнулся. Саймон вскинул оружие. Вскрикнул.
«Я буду стрелять! Где ты?»
Тишина. Шлюз, выждав свое, с уже более тихим шипением пневматики, сомкнулся. Послышался тихий пристук сомкнувшихся створок. Саймон так и стоял со вскинутым плазменником, а после стал отступать назад, пятился, не отрывая взгляда от залитого светом коридора. Пара-тройка шагов, и вдруг там, в самом конце, погасла секция ламп. Еще шаг назад, гаснет еще одна секция. Еще и снова. С тихим треньк погас еще один сектор коридора. Саймон выстрелил. Сгусток плазмы ярким всполохом пронесся через темноту коридора, но так и не нашел цели. Влепился в стену. Разбился яркими каплями. Искрами в сторону. Еще два выстрела. И ничего. Только новая секция погасла. И тут Саймон уже не выдержал. Припустился обратно. Бегом. И свет за ним гас. С разлету вбежал в каюту Марии, хлопнул рукой по панели, и створки сошлись. В последнее мгновение, когда уже они почти схлопнулись перед его носом, он увидел в малую щель между ними, как погас свет, и перед каютой, в этой темноте, то ли увидел, то ли не увидел, то ли показалось, едва заметный дымный силуэт. Тут же нажал на кнопку под панелью, блокируя каюту от открытия снаружи. Все, он будет тут. Он окопался. Еще одно нажатие, и на экране должна была появиться картинка из коридора. Но нет, экранчик был черен, потому как и там, вовне, была темнота. Тут творится какая-то чертовщина. Почерк у него стал неровным, дрожащим. Да и чего ожидать, раз руки тряслись от страха. Очень надеюсь на то, что это просто какие-то неполадки на станции. Очень хочется верить, что все это проблемы именно с оборудованием. Но на всякий случай хочу написать тем, кто меня найдет. Не дай бог, конечно. Тут и мой дневник рядом. Пропустил пару строк и большими буквами на полстраницы написал:
«Не задерживайтесь! Бегите отсюда!»
Отложил ручку. Сел, глянул в сторону. Туда, где на койке Марии лежал ее дневник. Взял, открыл последнюю страницу, где почерк у нее был такой же, как и у него сейчас. Дрожащий, неровный, рваный. Стал читать.
«Сегодня на завтраке в кают-компании мне не понравилось поведение Кэпа. Джон всегда был серьезным, злым, грубым. Даже на земле, не то что в последнее время, когда действительно поприжало. А сегодня он был радостный, пытался шутить, не смешно. Натужно выделывался. Почему? Я плохо себя чувствую. Это все нервы. Мы все в последнее время слишком на нервах. Все это очень давит. Может, я себя просто накручиваю? Может, Джон просто пытался нам хоть как-то поднять настроение? Голову кружит. Тошнит. Полежу немного».
Вот и вся последняя запись. Больше ничего и нет. Скорбно и обидно. Она легла отдохнуть и не проснулась. Уснула навсегда. А что за нервы были? Или из-за чего все это? Не понять. Он пролистал несколько страниц назад. Глаза сами зацепились за выведенное большими буквами. «Взрыв!» И стал читать.
«Мы вышли на орбиту. Кораблей сопровождения не осталось. Планета отсюда выглядит, как красная жемчужина с желтыми прожилками. Не верю, что скоро ее не станет. Я знаю, что там враг. Знаю, что мы должны будем это сделать. Но так не хочется. А еще я знаю, что обратно мы уже не пробьемся. Об этом сказал Кэп на общем собрании. Когда последние корабли сопровождения остались там, за спиной, для сдерживания. Мы в ловушке. Сильная мышь, загнанная в угол. Мышь с аннигилятором на один выстрел. Страшно. Страшно погибать молодой. Я только начала жить. Мне еще нет и 30.
Время выхода на дистанцию выстрела – 4 часа. Там нет жизни. Это планета предков, как нам было сказано. И хоть там и нет жизни, но все управляется отсюда. Не понимаю, как так может быть, если нет жизни. Может быть, все-таки там командный состав их? Старейшины или еще кто-то, кто сидит в подземных бункерах и радирует Атхам приказы? Может быть и так. Очень хочется верить, что после того, как не станет ее, планеты предков, война закончится. Так хочется в это верить. Потому как тогда хоть какой-то смысл умирать будет. Закончится война, будут спасены жизни землян. Многих. Сотни тысяч, а может даже миллионы людей умрут своей смертью. От старости в своих постелях, а не в космическом вакууме, в кораблях, в бою. Ради этого имеет смысл умереть, наверное. Но все равно очень не хочется погибать. Такое сейчас время. Время, когда надо умирать ради других.
А еще я не понимаю, почему именно тут, если уж эта планетка, эта звездная система столь важны для Атхамов? Почему тут, вокруг, нет ни единого их истребителя? Нет их крейсеров? Их вообще? Так не бывает.
Да, утверждают, что это святыня. Нам так рассказывали. И никто из них. Но так не бывает.
Не бывает!
Или я просто пытаюсь оправдать свои страхи? Бессмысленность того, что я умру? Наверное, так. Генштаб не отправил бы нас на отчаянное и бессмысленное дело. «Если мы тут, значит, это действительно цель. Четвертая флотилия космофлота не могла погибнуть просто так. Не могли просто так направить целую армаду на то, что не нужно. Я буду верить. Я всем сердцем постараюсь верить в то, что мы здесь не зря. Что мы все не зря. Не просто так Вызов. Вернусь, допишу. Требуется корректировка курса по выходу на орбиту. Удачи всем нам». Саймон, заложив пальцем страницу, прикрыл дневник. Задумался. Война 200 лет назад. Война с Атхами. Конфликтов было много, все больше со своими же колониями. Ну и да, и на разумных тоже зацепили. Но войны с Атхами... Нет, не получалось припомнить. Хотя... Да, точно. Начало космической экспансии. Был конфликт.
самый первый с инопланетниками. Проходили еще в школе. Но как это давно было, Господи, как давно. Как давно была ты, Мария, девочка, которой не было и 30 лет. Захлестнула тебя война, и вот лежишь ты теперь в отсеке, иссушенная, неузнаваемая, и следа не осталось от твоей красоты, от твоей молодости. И не оставила ты после себя детей, не продлила ниточки своей вечность. Он вздохнул, глянул на экран над панелью, и взгляд его замер. Там что-то двигалось, будто облачка какие проплывали в темноте. Он поднялся, подошел к панели, замер. Зыбучее какое-то движение, нерасторопное. Действительно похоже то ли на туман, то ли еще на что эфемерное, плывущее. Он сощурился, чуть придвинулся к экрану. И в этот момент из этого белесого, зыбучего, резко слепилось жуткое, страшное мертвое лицо и будто уставилось, влетело в объектив. Удар в створке шлюза снаружи, громогласное шипение, сипение. Саймон отскочил от створок шлюза. Все, это никак не сошлешь на показалось, почудилось, привиделось. Это уже настоящее, это уже точно есть, и он заперт, он тут, и нет никакой возможности. Оглянулся с грустью на стол, где лежал бессильный плазменник. Что он сможет сделать против этого призрачного, нереального? Что это вообще было? Откуда выползли эти призраки, в которых уже не верили не то что в их 26-м, а даже и в дремучем 20-м веке? Тихо шелохнулось что-то на периферии зрения. Саймон вскрикнул, быстро обернулся, но ничего в каюте не изменилось. Все было как и прежде. Он снова повернулся к экрану, взглянул. Страшная рожа тоже исчезла. И снова там, в коридоре, была лишь тьма. Ничего. Саймон вздохнул, обернулся к койке, на которой лежал дневник Марии, и понял теперь, что было за движение, что случилось. Дневник Марии был открыт, хотя оставлял он его не так. Это-то движение и приметил, только не осознал. Подошел медленно к кровати, взял дневник в руки. Записи ближе к началу, заглавие. Последняя ночь на земле. Саймон уселся на кровать, оперся спиной о стену и стал читать.
«Я уже на станции. Мы в космосе. Далеко-далеко от нашей маленькой голубой планетки. А вчера я была еще там, на земле. Это была последняя ночь. Я не верю, что снова смогу вернуться. Началась война. Нет, началась она не вчера. И не месяц назад. Уже почти год.
Но это было как-то там, где-то там в параллельности, что ли?
Не в моей жизни, не в моей вселенной. Я вчера гуляла по улицам и прощалась со всем этим. Фонари, магазины, дома со светящимися теплым светом окнами. Легкое журчание реки в оковах набережной. Красиво, мирно. Так невозможно, что где-то там, вдалеке от этого, туда, куда отправляюсь и я, гибнут люди. Мне стыдно в этом признаться, но я всегда была романтичной. Всегда любила книги, а не кинет-визио. И еще мне стыдно признаться в том, что я просила в эту ночь Дина погулять со мной. Дин, моя первая и единственная любовь. У нас с ним не сложилось, и я думала, что забуду его. Мы учились вместе, и в этом дневнике я о нем и не говорила ни слова. Хотела его забыть. Думала, встречу другого, хорошего, красивого, интересного и умного. И встречала, но не любила. Почему-то. Он смог разбить мне сердце, а в эту ночь я хотела быть именно с ним. Нет, не секс. Я не хотела секса. Я хотела, чтобы эта ночь была наполнена прогулками, романтикой, звездным небом. Не таким, как теперь, с войной, а таким, как о нем писали в книгах. Романтическим, загадочным. Чтобы мы просто разговаривали, держались за руки. Чтобы я почувствовала себя. Я не знаю, как правильно сказать об этом. Чтобы я почувствовала не любимой себя, а любящей. Да, наверное, именно так, чтобы я снова прочувствовала это ощущение.
Что я для кого-то способна, я для кого-то хочу, я для кого-то.
Это важно. Для меня это важно, чтобы у меня была цель. Жить для кого-то, хоть у него и есть его Лиззи, и у них брак, и у нее скоро будет ребенок. Нет, я не ревную, я просто не нашла себе другого. Какие я пишу глупости. Я гуляла одна. Я одна попрощалась с землей, и ко времени старта была на месте. Может быть, это и хорошо. Не надо лишний раз бередить сердце. Мы будем с ним разорваны отныне и навсегда. Он останется на земле со своей Лиззи и их маленьким прекрасным Динчиком. Я почему-то думаю, что у них будет мальчик, а я стану ветераном войны и найду новую любовь. Если, конечно, останусь живой. На войне, говорят, убивают.
Саймон прикрыл дневник, улыбнулся. Она так похожа на него этой своей любовью. Не злой, а ощутимо глупо безответный. Как и он, что по сию пору вспоминает. Но сейчас надо думать не об этом. Сейчас надо думать о другом. О том, как выбраться отсюда, как сбежать. Он снова пролистал ее дневник вперед и стал читать. Да, они вышли на орбиту. Было включено защитное поле на станции, но ожидаемой атаки с планеты предков на них так и не случилось. Планета и правда была мертва. Сканирование показало, что там, внизу, на рыжей, мертвой планете, нет ни единой биологически активной бактерии. А еще сканирование показало, что там нет ни единого очага радиации от реакторов. Там даже нет напряженности электромагнитного поля, радиоволн. Нет ни техники, ни передатчиков. Ничего нет. Планета пуста и мертва. Но почему-то священна для адхов. Был выстрел из аннигилятора, и все. Коллапсирование. Планета будто начала сжиматься к ядру. А после, как взведенная пружина, разлетелась в клочья. Обломками, метеорами. И вот тогда-то пригодилось включенное защитное поле. Иначе бы их разнесло осколками планеты. Джон, капитан боевой станции, решил ждать. Не пробиваться. Все знали о том, что он потомственный военный. Он ожидал смерти в бою. Думалось ему, что адхи сейчас явятся мстить. Но их не было. Радиоэфир молчал, ничего не происходило. Команда была против суицидального выхода из кольца. Локационное сканирование показывало наличие флота адхи вокруг. Поэтому они просто зависли и ждали. Ждали, когда к ним придут на помощь. А через пару дней, после того, как планета предков была уничтожена, началось странное. Незаметно, во снах, из подваль, на уровне ощущений, что-то происходило. Необъяснимое, неизвестное, призрачное. Были кошмары, непонятные, какие-то иные, неподвластные человеческому восприятию. Единственное, что в них ощущалось, это злость, ярость, желание смерти и мести. А потом больше. Силуэты, пугающие образы, шум, крики. Вся команда была на нервах. Случилось первое самоубийство. Самоубийца, хоть это и не полагалось по уставу, был похоронен с почестями. Отправлен в гробу за борт. Все понимали, что хоть он и сам решил поквитаться с жизнью, но повод для этого у него был ощутимый. Трудно было терпеть все эти кошмары. А потом пошла эпидемия суицида. Что ни день, хоть один, но вздернется. Тела попросту стаскивали в холодильник. Больше не устраивали похорон. Обстановка накалялась, трясло. Марию тоже окутывали ужасы. Каждый раз во сне она почти ощутимо умирала, страдала и просыпалась в холодном поту. В реальности она сдерживалась, чтобы не обращать внимания на происходящее, и старалась прятаться в своем дневнике, уходить в написание строк, воспоминания. Она рассказывала о своем детстве, о щенке Таксы, которого ей подарил папа, и она назвала его Бипом. Она рассказывала о том, как они вместе с подружкой Кэти сбегали на флайере в поля, в предгорье, и лежали там в траве, смотрели в небеса. И разговаривали ни о чем. О дожде, что шел, когда они с Дином поцеловались в первый раз. Был вечер, они шли с занятий к общаге, и небо сразу разразилось громом, молниями. Хлынул ливень. Он спрятал ее под своей курткой, укрыл их обоих с головой от льющихся с небес струй. Наклонился к ней, чтобы что-то сказать. Она обхватила его и поцеловала. Сама. И... Саймон читал и мечтал о такой же любви. А потом снова было о капитане, о Джоне. О том, как он орал, как кричал, когда выяснилось, что сбежать они не могут. Бортовой компьютер принимал команды, но не подчинялся. Лучше было погибнуть в бою, чем вот так каждый день умирать малыми толиками экипажа в состоянии бесконечного ужаса. Как он перепробовал все, и потом пришло понимание. Оно приходило постепенно, но неотвратимо. Предки – это был объединенный разум Атхи. Если бы они сбежали сразу, влетели бы в эту армаду кораблей, что была вокруг них, они бы прошли через это скопище истребителей, крейсеров, как сквозь музейные экспонаты. Никто бы не двинулся, никто бы не напал. Планета была гигантским ретранслятором общего разума. А теперь, когда ее не стало, вся эта энергия общего разума аккумулировалась вокруг их станции, вкладывалась в них, чем дальше, тем больше. И после, когда набралась бы критическая масса, должно было произойти слияние, взятие под контроль. А после... Кто его знает, что было бы после? Я сидела у себя в каюте, читала, и вдруг из динамиков раздалось...
«Включена система самоуничтожения. Просим покинуть борт. Включена система самоуничтожения».
И пошел отчет. Я испугалась, вскочила, а потом успокоилась. Это даже хорошо. Это значило, что Джон решился. Да, это было непросто, но Джон, потомственный вояка, смог заставить себя нажать на кнопку. А для меня, для всех нас, это было самое лучшее. Не надо набираться решимости, чтобы свести счеты с жизнью. Не брать на душу самый страшный грех. Джон сделал все за нас. Я успокоилась. Снова села и снова стала читать. Очень, наверное, это прекрасно, когда вот так, в погружении в книгу, в переживаниях героев, наступит неожиданная смерть. Последние секунды. И как я ни старалась... Но все одно вслушивалось в этот отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Я зажмурилась и закричала, не смогла удержаться. Но ничего не случилось. Просто ничего не случилось. А потом я встала и пошла к Кэпу, к Джону. Я думала, он застрелится. Нет, он сидел в своем кресле у пульта управления. И смотрел на экран. Глупо улыбался, а по щекам его небритым текли слезы. Он обернулся, посмотрел на меня и сказал грустно: «Не сработало. Вот как-то так». «Да, не сработало», сказала я ему, подошла и обняла. Он прижал голову к моему животу и заплакал. Ему, наверное, было стыдно. А я погладила его по голове и сказала: «Не расстраивайся, ты умный, ты найдешь выход, ты же наш капитан, да, Джон?»
«Да»,
– тихо ответил он мне, – «и я в него верю. Хоть эти Атхи и взяли под контроль нашу станцию, но Джон, он не из тех, кто сдается, он найдет выход».
«Он нас отравил»,
– голос раздался из ниоткуда. Скорее, даже не голос, скорее это была мысль, но чужая, не Саймона.
«Мария?»
– тихо спросил он. Никто не ответил, но ощущение присутствия осталось, будто кто-то смотрел на него грустно, без всякой на то злобы.
«Это они? Атхи? Там, за дверью снаружи? Да?»
«Тишина. Я должен умереть, чтобы они не смогли меня ассимилировать.
Так?
Иначе я стану новым центром их разума.
Мария, ответь!»
Ничего не изменилось. Не проявился призрак из ниоткуда, но было ощущение тепла. словно кто-то нежно оглаживал его по волосам, как она капитана тогда в рубке, когда он плакал от бессилия.
«Мария, я не хочу! Я не хочу стать для них!
Я не хочу умирать. Да, меня ничто не держит, но я не хочу, понимаешь? Я тоже еще молод. Я хочу встретить кого-то. Хочу, чтобы у меня была любовь, и... я хочу».
И он замолчал. Надолго замолчал.
«Говори».
Звук голоса стал явственнее, реалистичней. И он почувствовал в нем нежность и сожаление.
«Я хотел бы быть с тобой. Ты... я такую не встречал.
Я тоже хотела бы».
Он почувствовал ее прикосновение. Не касание, а просто тепло. Как бывает тепло в груди от чувства любви. Прикосновение к сердцу. В створке шлюза снаружи ударило. Громко ухнуло, так что Саймон вздрогнул. А после раздался сипатый вой. Он почему-то улыбнулся, сказал: «Бесятся». После прикосновения он уже понимал, что это она сдерживает. Вернее, даже они. Их много. Команда, что тоже стала единым разумом. И Мария одна из них. Все они собрались, слились тут. И спасают. И не дают Атхам пробиться. Первый уровень обращения, что ли, успел произойти с ними перед смертью. Они перешли на иную ступень. И теперь это команда хороших. А та команда плохих. Такое вот противостояние.
«Вы мне поможете?» —
тихо спросил он. И более лично, ласково.
«Ты мне поможешь, Мари?»
Не слова, а ощущения, чувства. Грусть, нежность, тоска. И он понял. Можно идти. Скафандры были в каждой каюте. Военная станция. Разгерметизация может произойти в горячке боя, и надо будет спасаться. И в каюте Марии тоже был скафандр. Саймон влез в него. Последним надел громоздкий шлем. Подошел к выходу из каюты. Замер на секунду. Снова взглянул на экран. Там, в коридоре, ярилась призрачная вьюга. То обретающая жуткие формы, то вновь распадающаяся на множество клочков тумана. Он нажал кнопку разблокировки и потом на саму панель. Створки перед ним распахнулись, обнажая тьму коридора. Но ни единого призрака там не было. Сами зажглись наплечные прожекторы скафандра, и он сделал шаг в коридор. Тьма вокруг выла, верещала на множество жутких голосов. Клубился пред ним туман, но мертвая команда сдерживала Атхи, не давала подступиться к нему. К Саймону. А он все шел и шел сквозь это марево, сквозь тьму к выходу, жалея лишь об одном, что не взял с собой ни своего дневника, ни дневника Марии. Он шел к выходу, к стыковочному шлюзу. Долгая, страшная дорога сквозь вой чужого, мертвого разума, через мир кошмаров. Вот он, шлюз. Вот он, люк. Оттолкнул его. И рывком в космос, в сторону своего маленького разведкорабля. Полет. И он снова один. Все осталось там, позади. Скорректировать направление полета реактивным ранцем. И вот он дома. Ухватился за поручень. Нажал кнопку. У себя. У себя. У себя. На своей посудине. Конечно, у него не боевой корабль, не крейсер. Но кое-что он все же мог сделать. На маленьком его геолого-разведочном кораблике был запас взрывчатки для разведывательных работ. Место расположения реактора на корабле ему подсказали воспоминания экипажа. Собрал всю взрывчатку и снова в космос. Разместил на нужном месте. Силовое поле не поможет. Разрушение придет не снаружи, не из-за границы действия защитного поля. Оно внутри. Уже на обшивке. Выставил таймер. И снова поплыл сквозь пустоту космоса к себе. Завел двигатели. Указал курс. Кораблик его малый задрожал. Вдавило ускорением в кресло. Полетели. Настроил камеры, чтобы показывали станцию позади. Уже спустя много сотен миль изображение на экране полыхнуло взрывом, а после и реактор сдетонировал. Сфера. Вспышка и разбегающаяся в стороны от нее рыжая взрывная волна. Сфера. Но она не успеет. Развеется. Последнее прибежище Атхи разрушено. И снова им придется собираться после. Снова придется создавать себя по новой. Но он не даст им шанса. Пометил точку на звездной карте. Прописал в строке комментария. Высокое радиоактивное излучение. Предположительно, планета, уничтоженная термоядерными ударами. Опасно. И отправил сообщение по гравилучу на материнский корабль. Все. В этот сектор больше никто не войдет. Откинулся в кресле, выдохнул и сказал тихо. «Мария, я буду по тебе скучать». «Не надо». Тихий голос мысль. «Я буду с тобой. Всегда». Саймон улыбнулся. В груди его стало тепло и... «Одиночество – это не так уж и плохо, если твоя нечаянная любовь с тобой, в тебе».